Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Несколько месяцев назад в Москве Горбачев фондом была выпущена книга в Политбюро ЦК КПСС по записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова, 1985-91 годы. Через пару недель ее тираж был раскуплен, и сейчас уже готовится второе издание. Тем временем первое, про которое Михаил Сергеевич сказал на его презентации «Важно, чтобы эту книгу люди прочитали», оказалось, наконец, прочитано. О том, на что при первом прочтении обращает внимание глаз историка, человека, тренированного чтением печатной продукции деятелей из ЦК КПСС, и пойдет сегодня речь. Выхода этой книги я многие годы ждал с нетерпением. Потому хотя бы, что в ней ожидалась публикация документов Политбюро, касавшихся кардинальных проблем советской внутренней и внешней политики времен конца СССР, которые я никак не мог получить в архиве Горбачев фонда. Между прочим, книги мне этой до сих пор приобрести не удалось, однако электронную версию текста этих документов и их книжной публикации мне прочесть все же довелось благодаря любезности работающего ныне в Кембридже молодого историка Павла Стоилова, в свое время изучившего этот материал в упомянутом архиве фонда Горбачева. «Павел, — спрашиваю я его, — первый мой вопрос не только источниковедческий, но отчасти и личный. Я вот не раз пытался получить в Горбачев фонде доступ к этим материалам для их изучения. И у Ирины Горбачевой просил, но она, это в 2001 было, сказала, что еще не разработаны правила пользования документами их архива. И с Михаилом Сергеевичем говорил о том же, нулевой результат. Он однажды сослался на то, что я иностранец, а там отечественные секреты. Какого отечества? Их партии, КПСС, так ее давно уже распустили. Нашей общей родины СССР, так они ее погубили. Ее тоже давно уже нет, и это не секрет. Говорил я и с Анатолием Сергеевичем Черняевым. Но он что, человек подначальный? А что его начальник решил, я уже поведал. Мне, правда, потом пояснили, что если бы Горбачев решил, что я напишу однозначно для репутации его политики полезное, то он бы, невзирая на мое иностранство, мог разрешить свои партсекреты посмотреть. Такие прецеденты в дозированном виде известны. Но, видно, не было у него такой уверенности, и в этом тоже есть своя правота. А вот вам, человеку молодому, историку, простите, начинающему, как-то эти документы получить удалось? Как?
Я видел эти документы еще когда они были далеко не опубликованы, но уже были расшифрованы, и я видел их в архиве Горбачев фонда в компьютере. То есть было так, я пришел и как студент просто сказал, вот интересуюсь историей, какие документы можно посмотреть у вас в архиве. Этих документов мне не дали, дали какие-то другие, а вот эти, я знал, что они там, но их не давали. Говорили, вот готовится книга, уже много лет готовится, это было лет 5 назад, и вот в книге все и узнаете. И в общем там чувствовалось, что Черняев хочет опубликовать побольше. А вот Горбачев особенно хотел как-то все отредактировать и опубликовать только то, что он хочет. И все это мне показалось подозрительным, а поскольку документы уже были в компьютере, и компьютерная сеть там в Горбачев фонде была несложно устроена, то я вот до самих документов и добрался, и, как теперь вижу, был прав.
Первое, на что обращают внимание читатели, то, что почти 800 страниц опубликованных текстов – лишь малая часть того, что хранится в архиве и что все мы хотели бы прочесть уже сейчас. Но это вполне объяснимо. главный исполнитель этой непростой многолетней работы, Анатолий Сергеевич Черняев, рассказывает мне.
Идея сделать документальный сборник такого типа возникла у Горбачева 6 тому назад. Он мне говорит, что, слушай, Толя, я знаю и видел, что ты записывал то, что происходит на Политбюро. Это следовало бы, вообще говоря, все как-то поднять, оформить, и, может быть, потом мы, говорит, это и издадим. Ты, говорит, вот привлеки, у Шахназарова, наверное, есть записи, я знаю, они есть, и Медведева подключи к этому делу. Мы собрали все свои записи, но я их делал непосредственно на заседаниях Политбюро. Шахназаров и так, и эдак, то есть и сразу, и потом. Но записи Шахназарова, в общем, мало. В основном они относятся и особенно имеют значение большое для последнего периода, вот, путча и агонии Советского Союза, потому что он очень много работал над проектом союзного договора и в дискуссиях участвовал такого типа. Медведев записывал, естественно, поскольку ему приходилось участвовать в дискуссиях на самих заседаниях, он записывал потом, диктовал. Вот из этого все и сложилось. Получился огромный проект на 3500 страниц. Когда возник вопрос об издании, то, естественно, всю эту огромную массу материала издать было невозможно.
Но давайте рассматривать, что издано и как это сделано. Мнение Павла Стоилова.
То, что опубликовано, это, конечно, очень подкорректированная версия того, что было у них в архиве.
Что же подкорректировано? Прежде всего, читатель исходной электронной версии записей Павел Стоилов обратил внимание на то, что в ней и Горбачев, и другие члены Политбюро чуть ли не через слово ссылаются на Ленина, а из книги большая часть этих ссылок убрана. Причем опущены наиболее восторженные, либо наиболее догматичные реплики, а также симбиоз того и другого, часто, на мой взгляд, граничащие с идолопоклонническим кликушеством. Ну вот лишь несколько примеров. 11 июня 1987 года Политбюро обсуждает вопрос о работе казахстанской парторганизации. Александр Николаевич Яковлев говорит.
Импульс национализма идет сверху, от местной интеллигенции, партийного и государственного актива. Власти благожелательно относятся к националистским проявлениям. Слава богу, хоть об уничтожении Советского Союза не говорят.
Какого бога ты имеешь в виду, если конкретно, вопрошает Горбачев. Он вообще ко многим соратникам обращается на «ты», но в публикации «ты» во многих местах заменено на вежливое «вы».
Яковлев, Аллаха. Горбачев, у нас в этом вопросе один бог – Ленин. Если бы он отстоял тогда перед Сталином национальную политику, не было бы того, о чем мы сейчас говорим.
Или вот, 22 мая 86-го обсуждает Чернобыль, а Михаил Сергеевич опять о своем сокровенном.
Я вот опять недавно обратился к Ленину. 22-й год. Драматическая ситуация. И какая глубина, какое понимание всех проблем, какой величайший реализм, идущий от глубокого знания жизни. Ни на чем его не обманешь. Поразительное понимание того, что имеет реальную ценность, а что мусор, показуха, информация. И какой же отрыв от товарищей и тех, кто близко, и тех, кто далеко, от уровня Владимира Ильича по уму, озабоченности, проницательности во всех вопросах.
Эту лирику из издания выкинули, как выкинули горбачевский ленинизм из многих других мест, ведь шла ли речь о демократии или о журнале «Коммунист», о кадровой политике или об обществе «Память», о генеральной схеме управления в союзных республиках или о реформе образования, всюду Горбачев, да и его политбюрошные кивалы тоже, часто совсем не по делу и косноязычно поминали своего кумира. Анатолий Сергеевич Черняев вступается за свою публикацию и шефа так.
Что касается ссылок на Ленина, то их там сотни. Не открещивался от Ленина. Он постоянно ссылался и призывал апеллировать к Ленину. По крайней мере, первых 3/4 перестройки.
Но теперь перестройка уже далекое прошлое, а ссылки на Ленина – дурной тон. Вот, мне кажется, составители решили осовременить Горбачева. Тем более, могу свидетельствовать, он сейчас так яростно Лениным уже не божится. Кстати, подчистили его ссылки и на других одиозных авторитетов, а также неполиткорректные по нынешним временам упоминания тех или иных исторических персонажей. Опять лишь пара примеров. 23 июня 1986 года. Совещание Горбачева с секретарями и завотделами ЦК.
Вольский. Самое главное, Михаил Сергеевич, кадры. Горбачев. Сталин это понимал.
Про Сталина в публикации ни слова, будто и не говорилось. Исчезло упоминание Иосифа Виссарионовича, а заодно и Хрущева, и Егора Яковлева с Юрием Любимовым. И из записи 1987 года, когда Михаил Сергеевич подает реплику на рассуждение об ошибках в освещении битвы под Москвой. Про Сталина и остальных выкинуто вот что.
Горбачев, лев занемог. Каждый хочет его пнуть, а тут должна быть наука. Если все вырывать из контекста времени, то можно и Хрущева под откос, не только Сталина. Читали письмо 10 в ЦК, Юрий Любимов и компания. Правильно, что его опубликовали, но ответ Егора Яковлева – такое слюнтяйство. Это не слово бойца, не умеем мы отстаивать ценности.
Про зарубежных своих партнеров Михаил Сергеевич среди политбюрошных своих тоже не стеснялся в выражениях. К примеру, вот про пражскую весну 1968 года.
Идея-то у них тогда была правильная, но фигура пришла не та, Дубчик. А извне этим воспользовались.
Это про Дубчика тоже не напечатали. Вообще, высказывания и мысли Горбачева 1987 года о пражской весне 1968 сильно подретушированы. Сделано это все тем же простым приемом, выбрасыванием из текста всего, что в наше время ему, да и многим другим бывшим советским коммунистам, кажется неприличным, а, следовательно, устаревшим и несущественным. Но вот, к примеру, что еще выкинуто из того же выступления Горбачева на Политбюро, в котором он сообщает об итогах своего визита в Чехословакию в апреле 1987 года.
Дал понять, что мы не собираемся пересматривать свою позицию в отношении 1968 года. Сказал Гусаку, вы остановили кризис, переболели и пошли дальше. Выводите страну на современный уровень. У меня не возникло ощущения, что я не выполнил роли, которую должен был выполнить, будучи там. Я говорил, что мы одобряем то, что они сделали после 1968 года, но и подчеркнул, что на этом нельзя останавливаться. Наша акция тогда и Западу хороший урок. Тэтчер недаром напомнила об этом в беседе со мной. В общем, все встало на свои места.
По тем же причинам, что выпали из публикации многие ритуальные идолопоклоннические упоминания Ленина, а также некоторые почтительные упоминания Сталина и бранные товарищи по комдвижению, скальпельно подчищены в книге и тексты по предметам, к которым за минувшие 20 лет отношение Горбачева трансформировалось. Но вот уже опубликованная в США запись совещания с членами Политбюро и секретарями ЦК о Сахарове и Боннер. Это 1 декабря 1986 года. В оригинале, в американской публикации, она начинается со слов Горбачева.
Есть информация по шифровке. Подслушан их разговор.
В книге, выпущенной Горбачев фондом, этих предложений нет. А еще в нынешней публикации той же записи поправлена фраза Михаила Сергеевича. Я цитирую. «Пусть Марчук поедет к нему в Горький, пусть скажет ему, хватит валять дурака. Вся страна в работе. Нужны все патриотические силы». Слова «хватит валять дурака» выкинуты. Почему? Только дурак не догадается. Или вот. Политбюро обсуждает вопрос о крымских татарах. Это 30 июля 1987 года. Из обширного, опубликованного ныне выступления Горбачева в трех местах выкинуто лишь несколько строчек.
Пусть благодарят, что их демонстрантам москвичи морду не набили. Приходилось сдерживать, чтобы этого не случилось.
А чуть ниже еще пропущенное.
где нужно доводить дело и до уголовного преследования, но не так, чтобы создавать мучеников. Пресса должна активнее работать по этой проблеме. Пресса должна разоблачить попытки татарских активистов снюхаться с американским посольством. А МИД пусть сделает представление, может кого-то и персона нон грата объявить. Это нужно и татарам. Демократия, гласность, но, повторяю, не вседозволенность.
По-моему, но допускаю, что ошибаюсь, сейчас Михаил Сергеевич и к татарам, и к американцам подобрел. Может быть, потому, что больше ездит по миру, как вольный человек, и подолгу остается за границей. Может, по этой же причине и выкинул Анатолий Сергеевич Черняев из его выступления на Политбюро 13 августа 1987 года следующий патриотический, между прочим, пассаж.
Есть у нас так называемые граждане мира, перекати поле, а выдают себя за интернационалистов. У них где лучше, там и родина. Поэтому всепрощенчество наносит удар по пропаганде патриотизма. Надо пропагандировать тех, кто возвращается, но игру из этого не делать. Убрать из документа тезис о гражданской эрозии. Однако людей с моралью подонков надо выводить на чистую воду. Эта тема должна быть в печати. Но не надо никаких кампаний. Умно вести дело. Патриотизм, ответственность, внимание к людям – вот критерии.
А еще какое-то болезненное отношение к цифрам и фактам. Ну вот, сказал Рыжков после своего визита в Польшу в 86-м.
Карточки у них только на мясо остались, а вообще кризис их отбросил назад на 12 лет. Только в 90-м году они выйдут на высший докризисный уровень, 78-й год. Долг 32 миллиарда долларов, спутывает экономику по рукам и ногам. Жить нам или не жить зависит от СССР, заявил мне Ярузельский. Месснер, премьер-министр Польской Народной Республики, говорил мне, за 15 лет рассчитываем лишь стабилизировать долг, то есть чтобы больше не рос. Все, говорил, можем простить нашему прежнему руководству, но того, что они загнали Польшу в долговую яму, никогда. 983 миллиона рублей в свободной валюте Польша должна нам. Просят отсрочить начало выплат.
Ну, почему же это сегодня, через 20 лет, надо выбрасывать? Допустим, за многословие. Но такая коротенькая фраза Рыжкова «Куба нам обходится в 25 миллиардов в год, Вьетнам в 40 миллиардов». Много ли на ней места сэкономили? Да и в экономии ли бумаги дело? Или вот тоже короткое. Горбачев говорит.
Позор. Радиопром сократил выпуск дешевых телевизоров. Нечего будет подарить ветеранам к 70-летию октября.
А при публикации остается. Радиопром сократил выпуск телевизоров. Действительно позор. Особо ревнивое у публикатора отношение к текстам, касающимся международных отношений и проблем. Тут и многие лукавые цифры купируются, и факты, и экспрессивные выражения. Картина советской внешнеполитической активности в результате несколько трансформируется, а многообразие ее выхолащивается. Историк Павел Стоилов рассказывает мне.
Вот передо мной запись заседания Политбюро 26 марта 1987 года. Этот вот пункт о западноевропейском направлении внешней политики. Это было историческое заседание, очень важное, потому что тогда Политбюро приняло решение вот запустить этот проект Общеевропейского дома. Это была одна из самых важных внешнеполитических инициатив Горбачева. И потом много лет и до сих пор она оказала огромное влияние на весь ход европейской интеграции. То есть до сих пор мы чувствуем влияние этого решения Политбюро. А вот самого интересного как раз в книгу не вошло, самые интересные фразы из этого заседания. Например, Горбачев очень лаконично сформировал цель этого проекта. Он сказал «душить в объятиях Европу». И вот эту самую фразу, коротенькую, просто вырезали из текста. Потом там проскальзывает, это не то, что проскальзывает, а это в тексте преобладает тема, там может быть где-то фраз 6 таких есть, где Горбачев говорит, что цель всего этого – это вытеснить американцев из Европы. Вот цель общеевропейского дома такая, самая главная, стратегическая. Это говорит вот он прямо несколько раз, и Ковалев говорит из МИДа, когда излагает проект общеевропейского дома. Да, и вот все эти самые фразы, опять же, очень выборочно, просто вычеркнули, и в результате этой вот сути в документе не осталось.
Красочных примеров много, но передача подходит к концу. Поэтому еще лишь одна короткая, выпавшая при публикации фраза Михаила Сергеевича. Это из записи первоапрельского разговора 1987 года.
Эту тему надо раскрутить в пропаганде и пригвоздить Англию и Францию с их ядерными амбициями. Мадам хитрее, Митеран подлее.
Мадам – это открывшая Горбачева для Запада Тэтчер. Анатолий Сергеевич Черняев говорит мне на это.
Это да. Я выбросил.
Да, я думаю, я что...
не хочу подставлять Горбачева и из-за таких мелочей портить вообще всю картину.
Широкоформатная и многоплановая картина, которую теперь, через 20 с лишним лет после начала перестройки в этой публикации нам предлагается, ее перестройку и ее лидера несколько ретуширует. Облагораживает, что ли, с учетом нынешних его, да и создателя этого исторического полотна, Анатолия Черняева, взглядов и позиций. Вместе с тем, изданные записи часто ни с чем не сопоставимы и уникальны. Я как-то назвал Анатолия Сергеевича Нестором летописцем конца Советской империи и по-прежнему настаиваю на этой оценке. И тем более историкам надо пристальнее изучать его манеру изображения реальности. Теперь такой шанс у исследователей есть, ведь в электронном виде рукописи, как бы их ни перелицовывали при издании и как бы ни скрывали от читателей, они не горят. Рукописи не горят, но редактируются. В передаче принимали участие из Москвы бывший помощник президента СССР, сотрудник Горбачев фонда Анатолий Черняев, из Кембриджа молодой историк Павел Стоилов. В Праге над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Вблизи Багдада в результате катастрофы американского военного вертолета погибли 13 человек. Подробности инцидента пока нет. Ранее сообщалось, что 15 боевиков суннитов, связанных с Аль-Каидой, были уничтожены в Багдаде силами иракского спецназа. Еще пятеро взяты в плен. На президентские выборы, которые состоятся в Туркмении 11 февраля, впервые приедут наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также из других международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов. Турецкая полиция распространила фотографию человека, который, как полагают, убил известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Фотография молодого мужчины была сделана камерой слежения на улице, где было совершено убийство. США обратились к правительству Чехии с просьбой разрешить строительство на ее территории радиолокационной станции как элемента американской системы противоракетной обороны. В городе Кандагар на юге Афганистана за последнюю неделю арестованы 11 человек, которые готовились стать смертниками, сообщают местные власти. Накануне в провинции Урусган при взрыве придорожной бомбы были ранены 5 военнослужащих Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане. Армия Шри-Ланки провела в субботу операцию против сил тамильских сепаратистов. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, зараженных заболеванием. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он прибыл в Японию после состоявшейся на этой неделе в Берлине встречи один на один с высокопоставленным северокорейским представителем Ким Ге Гваном. В столице Кении Найроби начался мировой социальный форум, ежегодное собрание антиглобалистов.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам ваш слушатель, инженер, отделенный от государства вместе с церковью. Я родился в 1937 году, когда перестройка 1917-1937 годов только что закончилась. Согласен с теми, кто говорит, что в это время начался серебряный век простонародья, мой век. К моему рождению страну продезинфицировали от врагов народа, то есть моих врагов. И этой дезинфекции хватило до моего выхода на пенсию. В 1945 году окончилась война. Дальше школа, институт, интересная работа, семья, устройство жилья и так далее. Все вспоминаю как чудо. Отец мой из крестьян, раскулачен, не жалел, что коллективизация выгнала его из деревни, где остались лапти, соломенные крыши, без земли, получили высшее образование благодаря советской власти, как говорил отец. У всех у нас была интересная работа, создали семьи, детям успели дать высшее образование. Я родился и хорошо жил в прекрасной стране, пишет этот слушатель. Понимаю, что кому-то было плохо, это нормально. Одному хорошо, а другому плохо. Когда мне говорят, что страна была плохая, я говорю, это для вас так, а для меня нет. Может быть, теперь вам полегче? В каждом явлении я ищу свою выгоду. Например, считаю, что торговый центр в Нью-Йорке взорвали ЦРУ и Моссад. Мне так выгодно считать, и я так считаю. Ничего доказывать мне не нужно. Так я сплю крепче, и аппетит у меня лучше. Разве этого мало? Лечатся лекарствами, водой, глиной. Для меня одно из лекарств – радио «Свобода», где говорят гадости про мою страну и мою жизнь. От этого у меня повышается давление, которое у меня низкое. Так я лечусь. Включаю радио «Свобода». Там Стреляный обязательно какую-нибудь грязь на прошлое или настоящее скажет. Я обзываю его последними словами. В конце говорю, чтоб ты сдох, ублюдок, и радио выключаю. И давление у меня повышается. Эффект достигнут. Или включаю телевизор, и там тоже бывает Стреляный. Или кто-то такой же, и я тоже говорю, чтоб вы сдохли. И для верности представляю, как вам стреляют в головы, и брызги ваших мозгов летят на объектив телекамеры, давление повышается, телевизор выключаю. Так что спасибо вам, Анатолий Иванович, как моему лекарству. Епифанов Василий Федорович, Москва. Это хорошо, Василий Федорович, что у вас пониженное давление. Ведь будь оно повышенное, вас бы такого нервного Господь уже давно прибрал. Думаю, еще при Горбачеве, при первых раскатах гласности, оглушили бы они вас сразу и наповал. Если бы на том свете вам повстречался кто-нибудь из ваших средневековых предков, вы бы с ним хорошо друг друга поняли. В те времена большинство людей были такими, как вы сегодня. Из-за разногласий о том, во что веровать, как молиться, двумя перстами или тремя, как славить Бога, резались годами, десятилетиями. Тридцатилетняя была война, столетняя. Когда в Западной Европе дошло до того, что еще чуть-чуть и живых не останется, у одного человека возникла простая, но великая идея, идея веротерпимости. «Из-за чего мы режемся, люди добрые», — сказал он. «Давайте разрешим друг другу славить Бога кому как хочется. Хватит этого безобразия, что у нас давление скачет, и мы хватаемся за сабли из-за таких пустяков». К нему прислушались, для верности отделили церковь от государства. Но скоро только сказка сказывается. Не все до всех доходит сразу. Следующее письмо. Высокочтимый Анатолий Иванович, обращаю просвещенное внимание ваше на некоторое расхождение с истиной в комментарии к письму читы православных предпринимателей. Помните? «Возжелав, елико возможно, совместить Бога с мамоной, оная чита, вместо вложения в дело капиталов ими нажитых, наняла для управления своим заводиком людей служивых, а на заводик во имя исполнения святых заповедей евангельских месяцами не заглядывает, проводя время в душеполезных путешествиях по теплым странам. Вы противопоставили им кальвинистов, которые де предпринимательствуют в поте лица в надежде стать через это угодными Богу. Это и так, и не так. По парадоксальному учению кальвинистскому, загробная судьба каждого расписана еще до его рождения, и никоим образом за время земной жизни изменены быть не могут. Это, на первый взгляд, безнравственное учение, на деле, однако, таковым не является, пишет автор. Успех в делах и праведную жизнь кальвинисты рассматривают как свидетельство своей избранности, а не как путь к ней. Результат, с точки зрения тех, кто разделяет взгляды Макса Вебера на протестантскую трудовую этику, именно тот, о котором говорили вы, пишет автор. Вот за такие неточности, которые он заметил у меня, а я, в свою очередь, замечаю у него, потому что Кальвин был один, а толкователей кальвинизма много, за такие неточности тоже бывало и убивали, и ссылали, выгоняли со службы, лишали научных и прочих званий. И это каких-нибудь 40-50 лет назад, как раз в те годы, когда особенно хорошо жилось Епифанову Василию Федоровичу. О том времени пишет наш постоянный слушатель господин Райхлин. Это было в 70-е годы прошлого века. Ко мне попал солидный фолиант из папиросной бумаги, самиздатский сборник стихов Максимилиана Волошина. Моя молодая сотрудница была большой любительницей поэзии, и я дал ей этот фолиант для чтения на рабочем месте. Так Волошин оказался на московском заводе «Калибр». Потом она рассказывала мне: «Я сижу, читаю, он приближается ко мне, я закрываю, он бесится». Он – это единственный член партии в нашем КБ. Однажды после работы я, бодро помахивая портфелем, прошел через проходную. Меня догнал пьяный вахтер и за шиворот поволок обратно. В его руках была моя карточка. Портфель открыли и, обнаружив фолиант, конфисковали его. Первым делом я сообщил об этом людям, которые дали мне самиздат. Что они могут сделать, поинтересовался я. Прочтут стихи Волошина. Меня вызвали на заседание какой-то комиссии, продолжает Райхлер. Все стихи Волошина были прочитаны, но мне в качестве обвинения предъявили только два – «Красногвардеец» и «Матрос». «Это образы наших воинов?» – возмущалась комиссия. «Это же какие-то хулиганы и бандиты!» «Это не я написал», – защищался я. «Обратитесь к Волошину. Мой отец ушел добровольцем на фронт и погиб под Наро-Фоминском. Он был инженером и не был хулиганом и бандитом». Прожженный сионист, я не был наивным, но все-таки отправил жалобу на незаконный обыск и конфискацию в прокуратуру и пошел в отдел кадров. «Где моя книга? Верните ее». «Ее еще органы проверят», — ответил начальник. Пару дней было тихо, но вот в аквариуме начальника брякнул телефон, и он исчез. Минут через 40 вернулся. Смотрел на меня, как нашкодившая собака. Я был доволен. Я знал, что все этим любителям поэзии сойдет с рук. Но они-то не знали. Хоть денек поживут в страхе, радовался я. Еще через пару дней меня вызвали в отдел кадров и вернули фолиант. «Волошин хороший советский поэт», — сказал начальник. Так заканчивает свою историю господин Райхлин. Кто-то из ГБшников допустил небольшую отсебятину, тоже, видимо, оказался любителем поэзии. Волошина не считали врагом советской власти, но и в друзья его не записывали. В казенном литературоведении этот вопрос обходился. А любителей хорошей поэзии и прозы хватало и в КГБ, и в ЦК, и даже в цензуре. Одно время я работал редактором в издательстве «Советский писатель». Общение с цензорами было повседневным. «Я что? Я ничего, я чиновник», — говорил один. А его начальник, отвечавший за всю советскую художественную литературу, хвастался без тени самоиронии. «Я говорю своим работникам, тому, кто не любит литературу, в цензуре делать нечего». С удовольствием напоминал, что среди его предшественников в русской цензуре были не просто писатели и поэты, а такие, как Гончаров и Тютчев. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Новый год, говорится в следующем письме. В нормальных странах люди ждут от него радости, а мы, как всегда, гадости. Год не наступил, а мы уже знаем. Сахалинская область объявлена приграничной зоной. Мало показалось 15-километровой вдоль всей границы. Думаю, не нужно объяснять, что такое приграничная зона и кому она фактически принадлежит. Кстати, герои-чекисты в 2004 году пресекли 66 шпионов, в пятом – 93, в шестом – с введением 15-километровой зоны – 116 лазутчиков. Экстраполируем. В седьмом году будет выловлено, с учетом Сахалинской зоны, не менее 150 татей, а то и перевыловлено. И гадость обычная, но непривычная, привыкнуть к ней трудно. Власти, как всегда, резко подняли цены на коммунальные услуги. Понятное дело, газ привозной, нефти в стране совсем мало. Вы говорите, Анатолий Иванович, а Россия таки выгребает на наших глазах. Не могу разделить вашего оптимизма. Полагаю, в ближайшие 100 лет не выгребет, грести нечем. Во-первых, все властные кресла, не все пока, примерно 75%, занимают люди с холодной головой, и этим все сказано. Они хорошо усвоили, что власть – это не груз забот, власть – это индульгенция на произвол. Поэтому власть для них стала абсолютной ценностью, и за свою власть они готовы отдать жизнь любого человека. Во-вторых, продолжает автор, на дворе стоит новая НЭП. Частной собственности в западном понимании нет. История же учит, что задавить НЭП можно, в принципе, за сутки, да и собственности отнять без проблем. В-третьих, по непостижимому обычаю, около 85% голосуют за эту власть. Эти же пролы ненавидят капитализм и рынок. В-четвертых, за последние 20 лет из страны уехали в основном широко образованные и высококвалифицированные специалисты, большинство укативших – молодые. То, что осталось, не приведи Господь. Даже президент заметил, что население убывает, а вы не убивайте его, товарищ президент. Все события последних 6 лет прямо подталкивают, понуждают с большой вероятностью предположить, что на столе президента лежат 3 книги. 84-й год, Москва 2042-й и, похоже, 35-й том Ленина, коими он и руководствуется. Первая учит, как создавать самое счастливое общество, вторая, что должно получиться, третья обучает ненависти к человеку труда и карательным методологиям. Осталось немного закрыть границу и отрубить интернет. Письмо написано 1 января этого года. Люди праздновали, веселились, а у этого человека было такое тяжелое настроение. Он думал о России, а мне, признаться, подумалось о нем. Как бы его хоть немного успокоить? Развеселить не буду и пытаться, а сказать кое-что утешительное можно попробовать. В советское время был стишок «Прошла зима, настало лето». Спасибо партии за это. Так издевались над бесконечным самохвальством власти. Раз она все решала за людей и приписывала себе все хорошее в жизни, ей ставили в вину и все плохое. Так и сейчас. Раз Кремль всем и всеми командует, значит, пусть за все и отвечает. Нынешняя убыль населения была высчитана много лет назад, когда молодой чекист Путин только учился собирать доносы, и даже раньше. А виноватым, как мы слышали, сегодня считается он. Цены поднимают жизнь, а виноват опять же он. Какая-то часть людей уехала бы за границу в любом случае, просто потому что стали выпускать почти всех желающих. Отвечай, Путин, и за это. И так, что ни возьми. Ясно, что отнять у массы людей собственность без очень больших проблем в России уже невозможно. Свернуть рыночные отношения за сутки тоже. Не 28-й год на дворе. И наш слушатель это хорошо знает. Человек он, судя по всему, подкованный. Но у него такое настроение. Он так ожесточен, что готов приписать Путину и путинизму сверхъестественные зловредные способности. Власть люто ненавидит свой народ, ненавидит больше, чем преступников, читаем в этом письме. Перебарщивает автор, сильно перебарщивает, по-моему. Скорее наоборот, Народ, точнее, часть народа, и немалая, ненавидит власть больше, чем преступников. Власть занята только собой. Это, пожалуй, худшее, что о ней можно сказать. Но и народ ведь занят только собой. Из Екатеринбурга пишет Георгий Шеметов. Здравствуйте. С уважением отношусь к радио «Свобода», которое позволяет малочисленным либеральным российским гражданам услышать обоснованную критику существующей авторитарной системы. Действительно, путинская Россия омерзительна по целому ряду причин. И дело даже не в примитивной великодержавной риторике, востребованной невежественным и обиженным одномерным человеком из низших социальных слоев. Многие даже вполне успешные люди восхваляют нефтегазовую корпорацию «Кремль». Это неприкрытый и непристойный цинизм, умение приспосабливаться к любым условиям существования, ложь, двуличие и лицемерие людей без свойств. Но с деньгами захлестнули мир вокруг нас, пишет автор. Рост благосостояния и рыночная экономика не являются панацеей от диктатуры и социального неравенства. Это замечательно показывают постмодернистские неомарксисты Харт и Негри в работах «Множество и империя». С другой стороны, общество безграничного потребления приводит людей к взаимному отчуждению, психическим и экологическим перегрузкам, делает их неспособными к творчеству и любви, где бы они ни находились – в Москве, Екатеринбурге, Нью-Йорке или Париже. Вспомните о теориях франкфуртской школы. Поэтому, когда вы, комментируя письмо оптимистичной женщины из Нью-Джерси, у которой 25-летний сын уже добился предпринимательских успехов в Америке, говорите о большой жизненной силе, присущей американцам по природе, меня охватывает скепсис. Мне 21 год, я учусь на последнем курсе философского факультета, но не добился ничего, кроме перманентной космической тоски, а потому хочу спросить, насколько описанный тип предпринимательской и менеджерской ментальности отвечает интересам долгосрочного планетарного развития и насколько он благоприятствует личностному экзистенциальному росту. Я хочу сказать, что этот мир не ограничивается собственными грузовичками, загородными домами и банковскими счетами. Существует еще некоммерческое искусство, плачущая природа, бесконечные романтические поиски, невыразимые устремления души, светлая печаль, бескорыстный дар. Существуют бунтари-одиночки, революционеры и революционерки всех полов, гендеров и сексуальных ориентаций, поэты и дети, все те, кто не вписывается в безжизненные стандарты бюрократизированного капитала, в эти офисы, кабинеты, клубы, бутики, корпорации и семьи. И все они хотят быть услышанными, пишет молодой человек, признанными и понятыми. Прошу прощения за неприкрытый утопизм, но я не хочу жить ни под менторской феодальной властью прогнившего путинского государства, в кавычках, ни под властью каких-нибудь чудовищных религиозных фундаменталистов, ни под властью сытого американского капитализма, хотя допускаю, что последний является собой меньшее из зол. Нам нужен мир без национальных и культурных границ, без чиновников, без армии, без эксплуататоров, без денег. Нам нужен мир любви, горизонтальных самоорганизующихся сообществ, справедливости и прямой демократии. Называйте его коммунизмом или чистым ранним христианством без церкви. Все остальное – путь к варварству и деградации. С уважением, Георгий. Спасибо за письмо, Георгий. А еще говорят, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Ничего она не сокращает. Кто родился мечтателем, тот и умрет мечтателем. Общество без денег быть не может. Похерите монеты или дензнаки, их роль будет исполнять что-нибудь другое, например, табак. Хотелось бы, чтобы вы перечитали свое письмо. Забавно, согласитесь, когда молодой человек говорит: «Меня одолевает космическая тоска, я ничего в жизни не добился, поэтому хочу спросить, насколько дух предпринимательства благоприятствует росту личности». Скажу вам так, Георгий. Скажу со слов умных людей, которые размышляли об этих вещах еще до того, как постмодернистские неомарксисты даже под стол пешком не ходили. Дух предпринимательства не панацея. сам по себе он не способствует росту личности. Он только позволяет ей физически существовать в достойных человека условиях, когда этот дух подавляют во имя ли коммунизма или раннего христианства без церкви, был и такой опыт, тогда выстраиваются тысячеголовые очереди за колбасой и туалетной бумагой, как было в годы вашего детства. Вот и все. Человек – единственное существо, которое способно сознательно бунтовать против собственной природы, но победить ее пока никому не удалось, ни одиночке, ни любому сообществу. Ну, в одиночку кому-то что-то удается. А там, где для устройства жизни на высших началах собирается больше двух, получается черт знает что. Все хуже того, что есть. И даже хуже того, что можно себе представить. 150 лет назад ребята вашего возраста кинулись было жить коммунами, по-братски. Был сочинен роман, в котором дан образец такой жизни. Назывался «Что делать?». Это было любимое произведение Ленина, того самого, который взялся за несколько лет построить коммунизм, а закончил тем, что помешался на терроре. Все то, что вы вместе с постмодернистскими неомарксистами осуждаете, это обычная жизнь на этой грешной земле. Жизнь, складывающаяся сама собою, без малейшей оглядки на теоретиков франкфуртской школы. А то, о чем вы мечтаете, это и есть путь к варварству и деградации. Пишет небезызвестный постоянным слушателям «Свободы» Николай Галко из Белоруссии. «Помню я, Анатолий Иванович, как на съезде народных депутатов СССР в июне 89 года обрусевший киргиз, писатель Чингиз Айтматов, провозгласил, что СССРу нужен не капитализм, а шведский социализм. Всеобщая вера в силу государства была такова, что даже он, человек умный и талантливый, не сомневался, что шведский социализм вполне можно построить с киргизами и ванями рязанскими, причем еще при его жизни, человека немолодого. Начнем с богатых в России. Всякий ли из них хочет жить по шведским правилам? Ходорковский хотел попробовать, но весь хищнический миропорядок России просто не мог ему позволить этого. Западные порядки противны не только богатому классу, который еще долго будет хапать, плюя на все законы. Русский низовой обыватель тоже видит в демократах вроде Гайдара и Ходорковского чужих, прямо-таки гоголевских немцев, жидов, ляхов. Вот почему настоящая демократия в России не даст ничего, кроме хаоса. По некоему родовому наитию российские верхи и низы это хорошо знают. Вспомните горбачевское время, продолжает Галко. Поляки, литовцы, чехи, даже отчасти украинцы рвутся к западной жизни, а русская провинция скулит по брежневской пьяной относительной сытости. И обратите, Анатолий Иванович, свое внимание на страшное разнообразие России. Разные слои евразийского конгломерата ждут от жизни разного. Черномырдин – одного, Гайдар – другого, Ваня из Рязани – третьего, Асламбек из Чечни – своего четвертого. Такого разнобоя желания не знает ни одна другая страна. Если не держать всех в ежовых рукавицах, этот разнобой разнесет страну. Путин взял на себя единственно возможную рациональную роль президента-арбитра. С одним слоем он говорит, как Елизавета II с лордами, с другим, как Каддафи со своим войском, с третьим, как главный китаец на закрытом совещании с экономической верхушкой страны, с четвертым, как Махатма Ганди с крестьянами. На все это накладывается роль России как мирового игрока, роль от которой ей никуда не деться. Тут детским ребусом кажутся не только проблемы двухобщинной Латвии или такой же Украины, но и Ближнего Востока. В России надо решать не одну-две проблемы, а сразу 10. Поэтому Россия просто не может позволить себе такой роскоши разномыслия, как сегодня в Украине. России еще надо сплачивать и сплачивать. Путинская власть поняла Россию. Ее нельзя вернуть в Европу сразу, как вернули чехов. В этом секрет небывалой популярности Путина, ломающей все законы политологии. Российские демократы-западники не хотят учитывать, что Ваня из Рязани – это феодальный менталитет. Даже те из них, кто нащупал эту суть, предлагают европеизировать евразийца не за 50 лет, как надеется Путин, а за каких-нибудь 5. пишет господин Галко. Не первый раз он это пишет и ни разу еще не написал, что же делать тем, кого он называет настоящими демократами и потому чужаками в России, хотя любят они ее и добра ей желают никак не меньше, чем любой из чекистов Путина. Ну, действительно, вот что им делать? Это ведь цвет нации, просвещенные, честные, прекрасные специалисты, сцепить зубы и служить Путину, белое называть черным, черное белым, лаять на Украину, теперь и на Белоруссию, охотиться на лиц кавказской национальности, поносить Запад, славить чекистов всех времен, приветствовать басманное правосудие, вместе с Путиным говорить, что Политковская ничего собой не представляла. На этом сегодня я заканчиваю. У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-00-6, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».